Глава 17. Как и любому хорошему водителю, мне для езды по загородному шоссе не требуется включать голову. Нужны только глаза, уши и быстрая реакция. Поэтому, когда во время расследования приходится вертеть баранку где-то в сельской местности, как правило, я без конца прокручиваю в голове подробности дела, пытаясь распутать мелкие узелки. Но в тот прекрасный солнечный июньский день я вынужден был срочно искать другую тему для размышлений, потому что в деле, которое мы вели, не было никаких узелков, сплошная путаница без начала и конца. Загадки тоже не было, один хаос и неразбериха, и мне оставалось лишь беспорядочно перескакивать мыслями с предмета на предмет, то и дело натыкаясь на один единственный вопрос, который был маломальски ясен. Действительно ли Вульф надеялся, что я сумею что-то откопать, или же просто отослал меня прочь из дома для того, чтобы проконсультироваться со своим специалистом? Этого я не знал. Вне всяких сомнений, специалистом этим был таинственный мистер Джонс, с которым мне так и не позволили познакомиться, хотя я знал, что Вульф по меньшей мере дважды прибегал к его помощи. Для меня мистер Джонс был лишь именем, которое Вульф время от времени неожиданно приказывал мне заносить в графу расходов, когда я заполнял бухгалтерскую книгу. Я позвонил Мадалин и предложил увидеться, сказав, что из приличия припаркуюсь за воротами и пересекусь с ней где-нибудь в парке. Она ответила, что если уже дошло до тайных встреч, она бы предпочла, чтобы я вообще не приезжал. Я не стал настаивать, учитывая, что мне так или иначе надо было подобраться поближе к дому. Сперлинг уехал на работу в Нью-Йорк, а Джимми и мамаша, с которыми я успел познакомиться поближе, навряд ли стали бы поднимать шум при моем появлении. Поэтому я смело въехал в ворота, подкатил к дому и оставил машину на стоянке за кустами, там же, что и в прошлый раз. Светило ласковое солнышко, щебетали пташки, цветы красовались на своих прежних местах, а Мадалин в ситцевом платье с большими желтыми бабочками сидела на западной террасе. Она пошла мне навстречу, чтобы поздороваться, но, не дойдя 10 футов, резко остановилась и уставилась на мое лицо.
«Господи!» — воскликнула она. «Ведь это была моя идея! Кто меня опередил?»
«Спасибо тебе большое!» — обиделся я. «Вообще-то было больно!»
«Конечно, больно! Так и задумано!»
Она, наконец, подошла и начала внимательно разглядывать мою щеку.
«Работа хоть куда, и вид у тебя просто кошмарный. Может, поедешь домой, а вернешься через недельку-другую?»
«Нет, мэм».
«Так кто это сделал?»
«Ты удивишься?» Я наклонился и прошептал ей на ухо.
«Твоя мать!»
Она залилась чудесным тихим смехом.
Она может разукрасить и другую щеку, если ты к ней приблизишься. Видел бы ты ее лицо, когда я сообщил ей о твоем приезде. Выпить не желаешь? Может, кофе?
Нет, спасибо, у меня много работы.
Ты говорил.
Так что там с бумажником?
Это не бумажник, а футляр для визиток. Знаешь, в летней одежде почти нет карманов, и это проблема.
Ты сказала, что в доме его не находили, значит, он где-то на улице. Когда мы ночью искали твою сестру, он лежал в заднем кармане брюк. Во всяком случае, был там, когда мы вышли из дому. А потом началась вся эта кутерьма, и я хватился его только вчера. Я без него как без рук, там мое удостоверение.
«Водительское?»
Я отрицательно покачал головой. «Удостоверение детектива».
«Верно. Ведь ты же детектив, да? Все правильно? Идем?»
Она тронулась с места.
«Мы пойдем той же дорогой. Как этот твой футляр выглядит?»
В мои расчеты не входило брать ее с собой.
«Ты ангел!» — ответил я. «Просто душка.
В этом платье ты напоминаешь одну девчонку, с которой я был знаком в 5 классе. Я не позволю тебе его изорвать, лазая по кустам в поисках этого треклятого футляра. Можешь идти, но не забудь обо мне. Если, то есть, когда я найду его, то дам тебе знать».
«Исключено!» Она улыбалась одним уголком рта. «Я всегда мечтала помочь какому-нибудь сыщику что-нибудь отыскать, тем более, если речь о тебе. Идем».
То ли Маделин меня раскусила, то ли нет, в любом случае стало ясно, что она твердо решила меня сопровождать. Что ж, сделаю вид, будто мне это нравится.
«Как он выглядит?» — снова стала расспрашивать она, пока мы обходили вокруг дома и пересекали лужайку.
Поскольку в эту минуту футляр преспокойно лежал в моем нагрудном кармане, проще всего было бы показать его ей, но я в силу сложившихся обстоятельств предпочел описать. Потемневшая от времени свиная кожа, размеры 4 на 6 дюймов. На лужайке футляра не оказалось. Потом пришлось немного поспорить насчет того, в каком месте мы перелезали через кусты, и я позволил Маделин взять верх. В кустах его тоже не было. Зато, пока я шарил под ветками, какой-то прутик хлестнул меня по оцарапанной щеке. Выйдя через ворота и очутившись на лугу, мы были вынуждены сбавить темп. Искать в довольно высокой траве маленькую вещицу, вроде футляра для визиток, было трудновато. Естественно, болтаясь в 3-4 кварталах от нужного мне места, я чувствовал себя дураком. Но что поделать? Назывался груздем, полезая в кузов. Наконец мы разделались с лугом и хозяйственными постройками, не забыв заглянуть в конюшню. Когда мы приблизились к дому с другой стороны, с юго-запада, я стал забирать влево, а Маделин принялась возражать, что мы сюда не ходили. Я ответил, что был здесь в другой раз без нее. Наконец-то я оказался там, куда собирался. В 30 шагах от меня находилась небольшая группа деревьев. Прямо за ней виднелась посыпанная гравием стоянка, где я припарковал автомобиль. Если перед тем, как Ронни сбила машину, кто-то действительно хватил его по голове веткой дерева с торчащими прутьями, если потом этот кто-то бросил ветку в машину, а когда вернулся к дому, чтобы припарковаться, орудие преступления по-прежнему лежало в машине, если он торопился и должен был срочно избавиться от нее, зашвырнув куда подальше, то пресловутая ветка, скорее всего, приземлилась прямо под теми деревьями или где-то поблизости от них. Вот с этими-то если и поручил мне разобраться Вульф. Мысль прочесать парк в поисках возможного орудия казалась совершенно естественной. На деле же для этого требовалось не меньше 10 хорошо обученных мужчин, не скрывающих, чем они занимаются, а вовсе не хорошенькая девушка в ситцевом платье, ищущая футляр для визиток, и прирожденный герой, притворяющийся, что делает то же самое. Рядом послышалось мычание, отдаленно напоминавшее фразу «доброе утро». Это был Пол Эмерсон. Я как раз приближался к вышеупомянутой группе деревьев. Маделин находилась неподалеку. Подняв голову, я увидел лишь верхнюю часть его тела, поскольку он стоял за моей машиной, наполовину скрытой ее откидным верхом. Я сдержанно поздоровался.
«Это другая машина», — заявил он.
«Правильно», — согласился я. «В тот раз был седан, сейчас родстер. Вы очень наблюдательны. А что, седан вам больше по вкусу?»
«Надеюсь», —
язвительно заметил он.
«Вы слоняетесь тут с разрешением мистера Сперлинга».
«Он со мной, Пол», — снисходительно произнесла Маделин. «Вы, верно, не заметили меня за деревьями? Моя фамилия Сперлинг». «Я не слоняюсь», — ответил я. «Я кое-что ищу».
«И что же?»
«Вас. Мистер Вульф
поручил мне поздравить вас со вчерашней радиопередачей. С тех пор его телефон разрывается от звонков. Все хотят, чтобы он на них поработал. Вы не могли бы лечь на землю, чтобы я переехал вас машиной?» Он обогнул капот и подошел ближе. Я выступил из-под деревьев. Он остановился на расстоянии вытянутой руки. Его нос и уголок рта нервно подергивались, глаза неотрывно буравили меня.
«Прямой эфир накладывает свои ограничения», — произнес он. «Но мы сейчас не в студии. Животное, которое я имел в виду, — это гиена. Четвероногие гиены не бывают жирными, а вот двуногие иногда бывают. Ваш босс, например, вы — нет».
«Считаю до трех», — ответил я. «Раз, два, три». И ладонью ударил его по правой щеке, а когда он покачнулся, поддержал его и съездил по левой. Вторая плеуха вышла более увесистой, чем первая, но в общем совсем не сильной. Затем я развернулся и не спеша зашагал мимо деревьев. Когда они остались позади, рядом очутилась Мадалин.
«Подумаешь, подвиг», — заявила она голосом, который разве что не дрожал. «Положим, до чемпиона мира ему далеко».
Я продолжал шагать. «Все относительно», — объяснил я. «Когда твоя сестрица назвала Вульфа ничтожным, склизким, жалким червяком, я ее и пальцем не тронул, а уж о том, чтобы пощечину дать, даже и не помышлял. Но этого типа надо было отучить глумиться, даже если бы он не сказал ни слова или был бы вдвое меньше. По крайней мере, у него не осталось следов. Погляди, что сотворила со мной твоя мамочка. А ведь я ни над кем не глумился». Это ее не убедило.
«В следующий раз бросайся на людей в мое отсутствие. А кто тебя все-таки расцарапал?»
«Пол Эмерсон. Я только поквитался. Мы никогда не отыщем этот футляр, если ты мне не поможешь». Час спустя мы сидели рядышком на травянистом берегу ручья, чуть ниже моста, и обсуждали, где мне поесть. Мадалин из вежливости утверждала, что нет никаких причин не пускать меня на порог, а я сопротивлялся. Мне не слишком улыбалось сидеть за одним столом с миссис Сперлинг и Джимми, которых я, строго говоря, застукал на краже со взломом, с Уэбстером Кейном, которого Вульф назвал лжецом, и с Эмерсоном, которому я только что влепил пару пощечин. Кроме того, я, кажется, провалил задание. Я уже прочесал, насколько позволяло общество моей спутницы, всю территорию от дома до моста, даже немного поискал за мостом, а остальное мог осмотреть по дороге домой. Мадалин покусывала травинку зубами, ровными, белыми, но не демонстративно идеальными.
«Я устала и проголодалась», — заявила она. «Ты должен отнести меня домой».
«Хорошо», — я поднялся. «Если услышишь неровное дыхание, не пойми неправильно».
«Ладно»,
— она запрокинула голову, чтобы взглянуть мне в лицо.
«Но, может, сначала все-таки расскажешь мне, что ты искал? Неужели ты хоть на минуту поверил, что я все утро, высунув язык, бегала за тобой, считая, что мы действительно ищем футляр для визиток?»
«Ничего ты не бегала. И чем плох футляр для визиток?»
«Всем».
Она выплюнула травинку.
«Вообще-то я не слепая. Я заметила, что ты шастал главным образом по тем местам, где не мог обронить ни футляр, ни что-либо еще. Когда мы спустились к берегу ручья, я ждала, что ты вот-вот начнешь смотреть под камнями».
Она взмахнула рукой.
«Там их тысячи, сходи поищи».
Она вскочила на ноги и отряхнула платье.
«Но сперва отнеси меня домой, а по пути расскажешь, что ты искал, или я выдеру твои портреты из своего альбома».
«Не заключить ли нам сделку?» — предложил я. «Я расскажу тебе, что искал, если ты поделишься со мной своей догадкой, о которой упоминала во вторник. Помнишь, ты говорила, что в понедельник вечером то ли слышала, то ли видела, что-то такое, что заставило тебя предположить, кто брал мою машину, но толком ничего не объяснила, потому что хотела помочь отцу сэкономить деньги. Эта отговорка больше не актуальна. Так почему бы тебе сейчас не рассказать?»
Она улыбнулась мне свысока.
«Ты ведь не отстанешь, да? Ну хорошо, я скажу. Я увидела на террасе Уэбстера Кейна. Вот и подумала, что если он и не садился за руль, то мог видеть того, кто уезжал или возвращался на ней.
Не пойдет? Попробуй-ка снова.
Но это правда».
«Ну да, конечно». Я встал. «Надо же, какое совпадение! Ведь именно Кейн потом и подписался под признанием. Какая ты везучая!
Не придушить ли мне тебя? Считай до трех. Раз, два...» Маделин мигом взбежала по береговому склону и остановилась наверху, ожидая меня. Пока мы возвращались по подъездной аллее назад, она так и сыпала колкостями, потому что я упорно заливал ей про футляр для визиток. Но когда мы дошли до стоянки за домом, и я открыл дверцу своей машины, она внезапно сменила гнев на милость. Подойдя вплотную ко мне, она нежно провела пальчиком по моим царапинам и проговорила: «Скажи мне, кто это сделал, Арчи? Я ревную».
«В один прекрасный день, — ответил я, садясь за руль и заводя мотор, — я расскажу тебе всю свою жизнь с пеленок».
«Честно?»
«Да, мэм». И я укатил прочь. Пока я машинально следовал изгибам подъездной аллеи, меня занимало сразу несколько вещей. Во-первых, рекорд, только что поставленный женщиной. Я провел с Маделин 3 часа, а она ни разу не попыталась выведать у меня о планах Вульфа. Над этим вопросом стоило хорошенько поразмыслить, и я записал его в разряд неоконченных дел. Во-вторых, проблема, поднятая Вульфом. Ручей производил немало шума. Это был не тот приглушенный плеск, который замечаешь, лишь прислушавшись, а довольно громкое журчание. И если идти по аллее почти в кромешной тьме, то в 20 шагах от моста вполне можно и не услышать звук автомобильного мотора, пока машина не окажется совсем рядом. Данный факт как будто подтверждал рассказ Уэбстера Кейна, поэтому, как бы то ни было, о нем непременно следовало доложить Вульфу. Однако главной занозой в моем мозгу засели слова Маделин, заявившей, что она ожидала, будто я вот-вот начну искать под камнями. Мне надо было догадаться раньше. Но делать нечего, меня осенило только сейчас, и в отличие от Вульфа я не погнушался идеей, которую подбросила мне женщина. Поэтому, выехав из ворот на шоссе, я оставил машину на обочине, достал из своей аптечки лупу, пешком вернулся к мосту и по береговому склону спустился к самой кромке воды. Тут и впрямь были 1000 камней всех форм и размеров. Некоторые частично ушли под воду, но большая часть валялась на берегу. Я разочарованно покачал головой. Идея первоклассная, но я один и понятия не имею, что искать. Я перешел на другое место и пригляделся внимательнее. Лежавшие в воде камни все, как на подбор, были ровные и гладкие. У выступавших над водой поверхность была сухая и светлая, у плоских — темная, влажная и скользкая. Камни, разбросанные по берегу над кромкой воды, тоже были ровными и сухими. Однако на определенной высоте они резко сменялись другими, шершавыми и гораздо более темными, зеленовато-серыми. Разумеется, разделительная линия отмечала уровень, которого вода в ручье достигала весной. «Молодец», — подумал я, — «сделал великое открытие. Тебе бы в геологи податься. Теперь всего-то и надо, что рассмотреть каждый камешек под лупой».
К осени, глядишь, и управишься. Несмотря на весь свой сарказм, я продолжал осмотр. Ступая по камням и двигаясь вдоль кромки воды, я медленно побрел по берегу, пока не очутился под мостом. Там я немного постоял, потом снова зашагал вверх по течению и вышел из-под моста. К тому времени глаза уже сами знали, где искать, и мне не пришлось напоминать им об этом. Там, в 10 шагах от моста, я и нашел его. Он лежал всего в нескольких дюймах от воды, почти затерявшись в окружении более крупных камней, но я тотчас выхватил его взглядом. Смотрелся он так же подозрительно, как оцарапанная щека. Размерами и формой он напоминал кокосовый орех. Поверхность у него, в отличие от соседних камней, гладких и светлых, была шероховатая, зеленовато-серая. От неожиданности я 10 секунд остолбенел, глупо вытаращившись на него, а когда очнулся и, не сводя со своей находки глаз, рванул вперед, в страхе, что он, как лягушка, ускачет от меня, то поскользнулся и чуть было не плюхнулся в ручей. Одно было ясно. Этот камешек лежит здесь совсем недавно. Я низко нагнулся, протянул к нему обе руки, осторожно взял его кончиками 4 пальцев, затем выпрямился, чтобы получше рассмотреть находку. Разумеется, хорошо было бы найти на нем отпечатки, но мне с первого взгляда стало ясно, что на это нечего и надеяться. Камень со всех сторон был шершавый, испещренный сотнями крошечных ямок и выступов, ни одного гладкого участка. Однако я по-прежнему держал его кончиками пальцев. Да, отпечатки — это хорошо, но на них свет клином не сошелся. Я развернулся, намереваясь отойти от воды туда, где было не так скользко, когда справа от меня раздался чей-то голос.
«Ручейников ищите?»
Я повернул голову. Это была Конни Эмерсон. Она стояла так близко, что могла дотянуться до меня рукой. Если бы не громкое журчание ручья, я бы решил, что она спец по незаметному подкрадыванию сзади. Я, улыбаясь, заглянул в ее лучистые голубые глаза.
«Нет, золото». «Да что вы! Дайте-ка мне посмотреть».
Она сделала шаг в мою сторону, неловко ступила на камень, ойкнула и упала прямо на меня. Я тоже не слишком твердо стоял на ногах, поэтому полетел на камни, потратив первые доли секунды на то, чтобы удержать в кончиках пальцев свой трофей, и все равно его потеряв. Когда мне удалось сесть, Конни лежала рядом, она неуклюже растянулась на камнях, однако подняла голову и рукой отчаянно пыталась дотянуться до какого-то предмета. Мой зеленовато-серый камень приземлился меньше, чем в футе от воды, и ее пальцы должны были вот-вот в него вцепиться. Терпеть не могу подозревать голубоглазых блондинок в чем-нибудь нехорошем. Но если она намеревалась зашвырнуть этот камешек в воду, чтобы посмотреть, как он утонет, ей хватило бы 2 секунд, так что я, не раздумывая, съехал по камням к воде и ухватил ее за предплечье. Она взвизгнула и отдернула руку. Я мгновенно вскочил и выставил ногу, заслонив от нее камень.
Конни села, схватившись свободной рукой за предплечье и в ярости уставившись на меня. «Ошалел, что ли, горилла чертова?»
— заорала она. «Что поделаешь? Это все золото!» — объяснил я. «Смотрели сокровища Сьерра-Мадре?»
«Проклятье!»
Она стиснула зубы, на секунду смолкла и снова изрекла.
«Будьте вы неладны! Кажется, вы сломали мне руку!»
«Значит, у вас кости из мела. Я до вас едва дотронулся. В любом случае, вы тоже чуть не сломали мне позвоночник». Я постарался придать голосу весомость. «Знаете, все кругом друг друга подозревают. Давайте договоримся. Я не буду подозревать вас в том, что вы намеренно толкнули меня, а вы перестанете считать, будто я хотел сломать вам руку. Почему бы нам не уйти с этих камней и не присесть на травку, чтобы спокойно все обсудить? У вас изумительные глаза, может, с этого и начнем?» Она подтянула к себе колени, оперлась рукой, другой, не той, которую тянула к моему камушку, а землю, поднялась на ноги, осторожно ступая по камням, выбралась на траву, взбежала по береговому склону и исчезла. Правый локоть и левое бедро здорово соднило, но мне было наплевать. Поводов для беспокойства хватало и без того. Считая прислугу, в поместье было 6 или 7 мужчин. Если Конни наплетет им с 3 короба, и они явятся к ручью, мне придется туговато. Она и так уже натворила дел, заставив меня выронить камень. Я наклонился и снова подцепил его кончиками пальцев, затем забрался по откосу наверх, выбрался на аллею, дошел до машины, расчистил место для камешка в своей аптечке и положил его так, чтобы он не перекатывался внутри. Задерживаться в Уэстчестере на ланч я не стал, а сразу выехал на автостраду и покатил в Нью-Йорк. Особого подъема я не ощущал. Как знать, может, мне в руки попал обычный обломок гранита, а никакое не вещественное доказательство. Ликовать раньше времени было ни к чему. Как обычно, съехав с Вестсайдского шоссе на 46-ю улицу, я сначала остановился у старого кирпичного здания в районе 30-х улиц, недалеко от 9-й авеню. Там я вручил камешек мистеру Вайнбаху, который обещал сделать все, что в его силах. Затем я поехал домой, разыскал на кухне фрица, слопал 4 сэндвича, 2 с осетриной и 2 с домашней ветчиной, и выпил 1/4 молока.